Доброго времени суток, за бортом у нас 25 марта 2018 года и в вашем МП3 эфире 280-й выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня со мной Роман, вам привет.
Привет-привет.
У нас тем за две недели накопилось на два листа аж, и нам есть о чем поговорить.
Да, вообще волшебно. Столько всего, столько всего.
Я не знаю, за что вперед хвататься. Ну, у нас много процессоров. У нас есть Java. Ну, куда мы без Java?
Ну, давай про Java немножко скажу.
Да, давай.
Нет, тут на самом деле прикол эти с этой 10-й Java. То есть, ну, кто знает, тот не знает, может, да. То есть, сейчас вот была 8-я Java, потом вышла 9-я. И сказали, ага, а эта 9-я Java долго поддерживаться не будет. Что-то там совсем ограниченное. Там 10-я тоже. 10-я будет поддерживать только 10, там, 1 год. Что-то такое. Ну, какое-то неограниченное количество времени. А вот 11-я, это уже будет как LTS. С долгой поддержкой. Mm-hmm. Вот. И тут возникает вопрос, а стоит ли вообще на эту Java 10-ю переходить, если зачем? Или подождать 11-ю, которая будет с долгой поддержкой?
Слушай, ты мне напомни, они собираются раз в полгода или раз в год релизить сейчас?
Ну, что-то там я уже точно не знаю. Ну, короче, ну, или раз в полгода, или раз в год. Ну, в общем, суть в том, что вот эта 10-я Java, она и не туда, и не сюда.
Ну, как и 9-я, собственно.
Ну, да, и 9-я. Вот, и там, получается, даже... И вот она вышла, и даже вот нету еще последней, ну, как стабильной версии идеи, которая бы ее поддерживала.
Ну, так это еще и даже не сама Java вышла, это General...
Ну, компилятор.
Да. Нет, вот. Я понимаю, о чем-то. То есть, то, что сейчас говорят, вот вышла 10-я Java, на самом деле это там, грубо говоря, релиз-кандидат.
А, вот. К 11-й? Я не знаю.
К 10-й я подозреваю, что будет все-таки релиз. То есть это какой-то General Availability. Господи, я сейчас это слово не произнесу в 10-м часу ночи. Или сатану вызову.
Не, ну как я понял, все чисто 10-я, 10, как это, 10-0. Вот, ну, в общем, смысл-то в чем? В том, что вот как раз тут в статейке, которую ты кинул ссылку на Хабре, там всем известный, как знаешь, российскому Java-сообществу, он точно уже, наверное, всем известным, Тагир Валеев, да, Валеев, вот. Он твитанул, что у него не пошла сборка с, как я понял, там, с Мавином. Да, то есть, получается, компилятор крашился при использовании Мэйвина. И я, так как я на его твиттер подписан, вот, он там пишет, что better to wait for Java 10.0.1, 10.0.1. Вот. А я им пишу, короче, лучше подождать LTS. Вот. И собрал довольно много лайков.
На твит. Ну, потому что Java все-таки это по большей части язык всякой суровой enterprise-разработки. Как бы мы вас с админа не ругали программистов за любовь к изменениям, все-таки иногда и вы задумываетесь о стабильности.
Да не, ну потому что и так жизнь тяжела, и еще отхватывать проблем из-за Java, ну, а от языка, то это вообще печально. Вот. Но на что мне ответили в том же твиттере? Ну, там по-английски было тоже, что стабильность Java не должна зависеть, LTS это или не LTS. И этот твит собрал еще больше лайков.
Ну, только это фантастика.
Да.
Понимаешь, ну, грубо говоря, там, с учетом того, что сейчас все внедряют вот эти гибкие методологии разработки, которые тебе так нравятся, и которые потихонечку начинают до меня доходить, как ты до того жирафа, да? То есть у нас вот такого понятия, как релиз, уже оно постепенно очень сильно размывается. То есть у нас есть сборка, и мы мелкими шагами вот топчем дорожку в светлое будущее. Вот. И когда... А мир вообще привык, что у него есть какое-то вот консистентное состояние вот на данный момент времени. В виде там релиза Java и вокруг него всего тулстека, да? И теперь получается, что Java постепенно начинает ускоряться и выдавая релизы чаще, вот, вот этот весь сложившийся мирок вокруг себя ломает. Потому что суровые интерпрайзные архитекторы, ну, им по-хорошему нужно регулярно теперь следить за обновлениями технологий и как-то вот принимать решения, использовать их или нет.
Да, вот на самом деле это такая гонка за технологиями. Ну, я поспорил, да. То есть, ну, может быть, иногда не стоит за ними гнаться, но есть 8-я Java, например, да, и вот сейчас я то, что я вижу, что в принципе среднестатистический Java-программист, он 8-ю-то еще не до конца освоил. 7-ю, да, 7-я ок, все знает. Но вот это все, получается, вот стримы, да, которые появились в 8-й Java, я вот не видел, чтобы народ это активно использовал.
Ну, я тебе тоже за это не скажу.
Да.
То есть, а получается, что, ну, как у нас привыкли делать из технологии священную корову, вот и понеслась.
Ну,
новый
да.
Релиз все должны перейти, чтобы вот не оказаться лузерами-аутсайдерами.
Ну да, ну и сейчас, получается, видимо, живет это, как это, шутка, что возродиться до второго сервис-пака станет бессмысленно.
Только уже не про винду, а про Java.
Да.
Про сервис-паки винды, кстати, тоже скоро будет повод поговорить, там же грядет большое обновление, прямо такое все вкусное.
Ну, а, собственно, про сами изменения в языке, я думаю, лучше почитать в статейке. Там много всяких прикольных плюшечек. Как это? Синтактического сахара.
Ну, там у них три основных направления. Это JIT, Just in Time, то есть runtime, оптимизация рантайма, оптимизация сборки мусора.
Да, параллельная.
Параллельные теперь и синтаксический сахар. Ну, собственно, да, вот из этого вся Java.
Не, ну это все прикольно. На самом деле, параллельная сборка мусора это круто. Если, ну, это, если сильно это хорошо заработает, то это будет плюс. Потому что действительно, когда ты выдаешь JVM много оперативной памяти, возникают сильные замедления. Которые становятся критичными. И вот даже я много раз видел ситуацию, когда хотелось бы запустить большое Java-приложение, там десятками гигабайт оперативки, но этого не делают, потому что боятся, что будет зависать на garbage коллекторе.
Ну, потому что ему перелопатить все это, там уже остановки мира начинаются прям существенные.
Ну да, то есть вот есть надежда, что если у тебя более мощный там проц, многоядерный, то тогда вот этим с параллельной сборкой мусора станет лучше. Ну пока это только надежды, в реальности еще надо будет посмотреть.
Тут просто шикарно у нас в чатике, говорит, а у Java программистов синтаксический диабет не начнется?
Нет, знаете, я видал таких. Педал таких, которые... Нет, не сильно, всегда есть разработчики, которые любят, ну вот все фишечки использовать. То есть у тебя сразу какой-нибудь интерфейс, там, не знаю, там, с дженериками, еще какой-нибудь там Spring как-нибудь он там выбирает.
И
еще
все это
в стрим какой-нибудь завернуть. И становится, с одной стороны, круто, но и такое, все такое гибкое, а с другой стороны, читать это запаришься.
Ну, это вот как раз к вопросу о магии. Либо ты понимаешь, как она работает, либо лучше ее, может быть, и не использовать.
Не, ну ты, конечно, ты приходишь к этому программе и говоришь, ну это круто, но зачем? Что будут другие люди делать? Он говорит, ну это же классно, это же прям...
во-первых, это красиво.
Смотрит, ты что, это не понимаешь, что ли? Что, для тебя это сложно?
Ну, во-первых,
это
красиво.
Это нормально, но...
Да?
Иногда лучше, как бы, проще.
Молчать, чем говорить.
Да. Потому что код придется еще поддерживать, тестировать и так далее.
Ну, плюс там при изменении логики какого-нибудь кусочка этого жирного стека, возможно, что влияние пойдет по всему.
Ну да, то есть иногда такие вещи, когда используешь какие-то сложные конструкции, а потом можно, да, они становятся неочевидными, и зачем? Зачем тогда это вообще все делать?
Угу. Ну что, дальше?
Дальше. Ну, я предлагаю, то есть, быстренько тоже проговорить тему. А, компания AMD подтвердила наличие уязвимости в своих чипах.
И причем, что самое обидное, в новых Ryzen'ах.
Да, ну, обидно, а что обидно?
Ну,
на самом деле, все же просто. То есть, да, до вот этого, как бы, мелтдауна и как его там...
Мелтдауна и спектра никто не ковырял просто вот этот вектор атаки.
Ну, конечно. Ну, естественно. Зачем? А теперь, когда просто взяли, расковыряли новую тему.
Ну, вот их 4 класса. Ryzen Fall, Master Key, Fallout и Chimera.
Да, Chimera, точно. Chimera.
Вот. Что позволяет? Master Key позволяет отключать выполнение функций только для защищенного процессора. То есть можно, видимо, и подтасовать что-то, и подсмотреть. Вот, дальше у нас возможность удаленного выполнения кода на уровне чипсета. И атаковать в том числе и подключенные устройства. Ryzen Fall у нас позволяет атаковать защищенное окружение AMD Secure OS. Господи, у них прям своя операционка крутится. Там какой ужас.
Ну, внутри микрокод, там все надо.
Ну и четвертое, Fallout, это затрагивает процессор Epic и опять-таки выполнение кода в аппаратно-изолированном окружении AMD Secure OS.
Ну, в общем, было бы желание, можно похачить.
Ну, похачить можно будет все, что угодно. Ну, причем, слушай, поправь меня, я же так понял, что до сих пор ни Мелдала, ни Спектра не прикрыли толком.
Ну как? Не операционок, что-то там слышал, патчи. Все-таки патчи-то там под Linux, под Windows-то сделали. Под MacOS. Вот. Ну, ну, там как они чуть-чуть, я-то и да, то есть окончательно не было, то есть, ну, вот прям вот так, какой-то прям супер статьи, в которой написали, что прям все 100% ок.
А, чуваки, выдохните.
Да, да, ну, да, чего все выдохните, все, может, опасность миновала. Ну, не знаю, я вот то, что я тоже вижу, весь мир построен на доверии. То есть, вот тут со мной согласишься, что в мире крутятся миллионы сайтов, которые стоят на старом, короче, на старых Linux, на старых версиях Apache, PHP и прочее, которые прям вот есть там сотни известных уязвимостей, ну и они как-то живут, их как-то не хачат, и все.
Их никто не трогает.
Да, потому что никому не интересно. Вот. И тут два момента возникают. Они живут, а те, которые действительно, компании, да, сайты, которые действительно не ходят в безопасность, уж они-то себе сами этот патч напишут. У них достаточно ресурсов.
Ну, тот же Google поднапряжется.
Да, то есть получается, безопасность, она всегда будет дорого стоить.
Ну, видишь, с Intel'ом в чем была проблема? С Intel'ом была проблема в том, что это там 95-99% серверного рынка. AMD на серверном рынке все-таки не так представлен. А свежие вот эти дырочки, это все-таки больше потребительские устройства, скажем так, да, там, ну, какие-то десктопчики, где-то там под столами пыхтящие, что-то считающие. То есть я не думаю, что AMD сейчас прям будет прям сильно-сильно как-то их пытаться закрыть.
Да не, ну это престиж, ты что? То есть... Не, ну а как? Ну ты у тебя, как ты говоришь, пылящийся, да, то есть используется какой-нибудь корпоративный, да, там, или кто-то на компе там играет. Раз, тихонечко под эту уязвимость поставился какой-нибудь майнер, программка. И все. И печаль. Mm-hmm. Зачем это надо? Кто обрадуется, что у тебя на твоем компе какой-нибудь биткоин майнится?
Это да. Вот. Ты к Яндексу, что ли, тащишь?
Нет, я ничего. Ну, а по Яндексу, кстати, да. То есть по Яндексу про криптом... О, кстати, да, прикольно. Яндекс добавил в свой браузер защиту от криптомайнеров.
Ну, это то, что вот делал Pirate Bay официально у себя на сайте. Вот. И то, что мы наблюдаем на многих сайтах, когда к ним подселяется какой-то вредоносный код, который начинает майнить на мощностях посетителей за счет там JavaScript. Пусть это не так быстро, но за счет того, что тысячи и тысячи посетителей, это позволяет им получать какой-то такой внушительный хешрейт. Интересно, как они это сделали?
Да, на самом деле, вот как раз в статейке это описано, я почитал, мне понравилось. То есть нельзя просто так. Нельзя просто так взять и залочить JavaScript, который съедает 100% проца. Первое, потому что это может быть полезный JavaScript. Второе, эти майнерские скрипты научились не съедать 100% проца. Вот, то есть они как провели большую работу в плане того, как это, все это дело выявлять. Ну и говорят, все очень даже неплохо. И и получается как? Получается, что Яндекс опять впереди планеты всей. В Хроме же такой фичи нет.
Нет, слушай, пойти скачать, что ли, вот чисто на прожать, поставить, попробовать. Что-то сильно много вокруг. Знаешь, вот это вот на самом деле с Яндексом очень интересно. Они в последнее время очень хорошо ускорились и выросли, да, но при этом по старой памяти продолжают их считать старшим и немножечко ущербным братом Гугла. Хотя у них много своих весьма и весьма серьезных разработок, про которые мы тут регулярно рассказываем.
Не, ну в Яндексе вообще пацаны, вообще ребята. То есть я очень обидно, что у них не получается выйти на международный рынок.
Увы.
Да, да. Ну, может, когда-нибудь у них что-то получится, но навряд ли.
Видишь, они изначально точились под русскоязычную аудиторию, уже с нее пытаются выйти на все остальные рынки, в том числе на англоязычные. А там все-таки, может быть, и менталитет другой, и стек другой немножко нужен.
И там
нужен.
Просто рынок уже занят. И туда просто, чтобы туда пойти, надо очень-очень много денег. То есть там, не знаю,
да, там надо двигать
компанию
Google.
Какую-то делать. Вот. И тут еще, знаешь, как вот, ну, было прикольно, если бы кто-нибудь там зафейлился, да, там какой-нибудь там скомпрометированный весь Gmail, там, весь там персональные данные Гугла на Гугле. И Яндекс такой выходит, а у нас все классно. И все это, да, тогда народ к нему пошел. Или еще что-то. Не знаю. Ну, в общем, в Яндексе молодцы, что сделают эту фичу. А я, кстати, еще хотел сказать, когда-то давным-давно, когда только-только появились эти сканеры отпечатков пальцев в телефонах, я им в поддержку написал, было бы круто, вот там же есть функция сохранения паролей, чтобы пароль, вот ты когда вводишь сохраненный пароль, не просто он к тебе зашел, а перед этим спросил сканер отпечатков пальцев. И чтобы ты на каждый сайт, да, у тебя пароль сохранен, но на каждый сайт ты бы на телефоне у себя прикладывал отпечатки пальцев. Это же офигенно.
Ну, в целом, да, и что?
Вот, и они в бете это сделали, я видел новость. Ну, наверное, в мобильной версии. И я думаю, скоро появится в стабильной.
Ну, надо будет попробовать, но у меня есть там несколько проблем, что мой софт, он местами, который у меня стоит, он почему-то очень жестко завязан на хром. У меня просто вот прямо кнопка есть в софте «Открыть в хроме». То есть, видимо, в другой браузер он не знает, надо там идти настраивать.
Да, все нормально. Да я то, что я вижу, расширение хромовское он поддерживает.
Нет, я тебе говорю про мобильную версию.
Кстати, про мобильную версию. Вот я не знаю, вот ты мне скажи, в Хроме есть такое или нет. Мобильной версии можно устанавливать расширение. И там какие-то на опер-магазине. И я, например, и они реально прикольные, я им реально пользуюсь.
А что у тебя за расширение, ну-ка?
Обходить блокировки Роскомнадзора. На LinkedIn захожу.
Нарушаешь.
Нарушаю. Ну, я раз включил это расширение, сходил там, этим рекрутерам ответил, там, и закрыл, отключил. Вот. Но там еще много всяких других прикольных расширений, которые тоже можно делать. Включать и какой-нибудь фичи прикольные получать. Ну, а в настольной версии все хромовские расширения у меня работают хорошо. Никто, прям ни одно расширение не жалуется. Как будто и в хроме живет.
Понятно, сейчас, секунду.
Ага.
Я немножко подвисаю. Что у нас? Давай, выбирай ты тему. У нас их много.
Я бы тему...
Можем по чипам продолжить, на самом деле. Извините,
да, давай, перебиваю. Давай по чипам.
Потому что у нас продолжение как раз вот всех этих... Слингшотов. Мелдаунов, спектров и вот этого всего. DARPA делает такой чип-головоломку, которая регулярно перетасовывает адреса в памяти, чтобы, если ты пытаешься даже навредить специально, у тебя это не получилось.
Не, ну, тема на самом деле вообще отличная, потому что ну, то есть, возникла ситуация, процессоры уязвимы. И люди захотели сделать некий такой, знаешь, системное решение. Так, чтобы... потому что эти дыры, они будут все равно появляться там в новой версии там, от AMD, от Intel, от ARM или еще от кого-нибудь будут эти уязвимости. И хочется сделать какой-то... Ну, как вот антивирус, фаерволы, да, делают. Какое-то системное решение, которое бы закрывали... Ну, как бы большой круг уязвимостей сразу. Вот. И это прикольно. Это, я думаю, будет развиваться. То есть, знаешь... Будет интересно, будет у тебя, то есть, есть процессор, да, Intel, а рядом с ним сопроцессор-защитник, фаервол, какой-то антивирус.
Мне просто интересно, знаешь, что в этом плане? То есть, ну, все ПО сейчас и все компиляторы написаны так, что не обращаются там, ну, к каким-то заранее им известным областям памяти. А здесь все это меняется регулярно, и получается, нужно где-то ввести все-таки какой-никакой налог, куда это, вот эта страница конкретно сейчас переехала.
Не, ну тут как бы, я думаю, все не так уж страшно, там же приложение, то есть на уровне операционной системы приложение жрут в виртуальной, да, выделенной памяти, то есть там адресация, то есть и там, в принципе, да, ну, по крайней мере, приложение можно внутри памяти перекидывать с места на место вполне безболезненно. Единственный вопрос, что ресурсы будут уходить на это. То есть время. То есть ты все равно жертвуешь производительность.
Ну, естественно, ты производительность.
Ну, это так же, как вот было. То есть ставишь себе антивирус, и у тебя комп начинает тормозить. И вот тут тоже. Да, ты становишься более защищенным, но у тебя начинает все медленнее работать.
Ну, с учетом того, что сейчас можно их поставить просто несколько.
Чего несколько?
Ну, несколько чипов в параллель.
А, ну да, может быть. Ну, да, то есть получается вот, да, то есть у тебя есть твой процессор, да, то есть и рядом стоит процессор антивирус. Защищатель какой-то.
Ну, скоро уже будем это. ИАС в ААСе как-нибудь еще. Антивирус СССРС.
Да, ну антивирус как сервис, это понятно, а вот то, что прям на уровне железа, ну, это как-то печально. Я все-таки надеюсь, что появятся какой-нибудь, не знаю, новые какие-то принципиальные новые процессоры, которые будут значительно проще, вот, да, и значительно быстрее. То есть, вот именно за счет скорости их можно будет сделать проще, и тогда вероятность уязвимости будет меньше.
Не знаю,
квантовые какие-нибудь.
Так, что у нас еще есть? У нас есть Apache Ignite. Версии 2.4.
А, ну я не знаю. Тут, наверное, ближе больше к тебе.
Ну, видишь, нету с нами нашего Java-евангелиста и товарища, который в этом всем разбирается. Да, у нас он активно используется. Что появилось? Появились тонкие клиенты, в том числе для .NET и для крестов. Появилась baseline топология. То есть, когда у тебя собирается кластер из нескольких игнайтов, они начинают очень активно ребалансировать данные друг с дружкой. Вот. А baseline тебя фиксирует набор узлов, которые содержат дисковые данные и оказывают вот влияние на активацию кластера. То есть, если у тебя собрались, там, грубо говоря, 15 узлов, которые у тебя под бейзлайном определены, все, у тебя кластер считается активированным, все собрались, можем работать. А все остальное уже под приходящее не будет так сильно влиять на ребаланс данных, а просто будет расширять этот кластер горизонтально.
Ну да, то есть, получается, есть узлы, которые работают с диском, а есть то те, которые чисто с оперативкой.
Нет, они продолжают, по-моему, насколько мне известно, работать тоже с диском, но не вызывают ребаланс данных так, такой активный, как если бы это был бейзлайновый.
Да, кстати, еще хотел тебя дополнить, ты сказал про тонкие клиенты, то там смысл какой, что раньше клиенты, которые были .NET для C++, они требовали, чтобы у них прям поднималась GVM-ка, да, какой-то еще клиент на Java. А теперь они сделали нативно, видимо, на .NET и на C++, написали библиотеки, которые ходят прямо в Ignite напрямую.
Я так понял, что даже там было еще хуже, то есть они требовали поднятия Ignite своего экземпляра.
Да, да, то есть у тебя получается, ты, да, у тебя есть дотнетовское там, где там C++-ное приложение, у тебя рядом поднимается, по сути, узел Ignite с JVM, и через него ты ходишь.
Добавлена поддержка 9-й Java, а у нас уже вышло 10-е.
Вот-вот, я о том и речь, что куда торопиться.
Да-да, кто понял, жизнь тут не спешит. Улучшенный SQL, ну тут я как бы SQL-а Ignite-овского не касаюсь, слава богу.
Не, ну он просто начинает более матерым, там, оптимизации, как это, планы запросов становятся лучше. Ну, ок.
Ок. Machine Learning вот не смотрел.
Ну, да, ну, а что тут смотреть? Ну, просто, что такое Ignite? Ignite — это возможность распределенных вычислений, да, там, как это, методы, как это, идеологию MapReduce делать. Ну, да, можно взять какую-то machine learning задачу, ее сильно-сильно распараллелить у себя, и все посчитать.
Да, и причем быстро и в памяти.
Да, ну нет, Ignite прикольная штука, причем под действием Сбера они стали называть. Раньше они просто они себя позиционировали как распределенные вычисления, а теперь они добавили первым даже распределенная база данных. То есть раньше у них база данных была только так, как это, дополнительная фича.
Ну а теперь это как бы мы не только ценный мех, но еще 3-4 гигабайта вкусного, полезного хипа.
Да. Который быстрый, классный, и к нему можно ходить.
Да, и который еще и хоть как-то пытается в персистенс.
Да, да. Я, кстати, вот недавно столкнулся, нам тоже нужно было сделать, ну, такую, типа, key value in memory хранилище, и вот мы взяли, ну, всем известный Redis. Вот. И это настолько. Ну, она же на C, кажется, написана. И настолько легкая, вот ну, в смысле, в плане запуска. Там что-то в оперативке надо 3 мегабайта и плюс твои данные. То есть, вот это я понимаю, круто, да? И, особенно если ты это поднимаешь в этом в докере, в каком-то в легком Linux, в Alpine, у тебя. И ты можешь вообще там. Ну, очень легковесная штука. Вот. Ну, правда, там только хранение, только key value, но зато все очень быстро и очень легко.
Ну, поэтому оно и такое легкое.
Да, да. Ну, гораздо более тупее, но зато прикольно.
Ну, видишь, Apache Ignite изначально позиционировал себя чуть-чуть по-другому. И для другого. И уже под влиянием Сбербанка они пошли в сторону сториджа тоже.
Не, ну это большая жирная база, то есть надо много железа. Вот. И вот и было бы прикольно, вот если бы они сделали, я не знаю, там как-то это можно сделать, действительно нативную поддержку, получается, там, стартования там, в докерах. Да, я не знаю, как там оптимизировали в эту сторону.
Ну, я не вижу проблем завернуть Ignite в контейнер.
Ну, не, ну завернуть-то ты его, понятно, сможешь, но чтобы это было легко, да, то есть это было как бы очень легкий, то есть если бы они сделали, вот знаешь, вот если зайдешь на Docker Hub, там, говорю, набираешь там какой-нибудь там Postgres, докер, и хоп, у тебя сразу официальный докер-образ Postgres'а. Там, надо тебе того Redis, хоп, там, вот у тебя Redis, официальный докер-образ Redis, там, Rabbit, там, Kafka и так далее. А вот интересно, вот есть Ignite докер? Ignite в докере или нет?
Ну, пошли смотреть на докер.
Да, ты пока выбирай тему, а я посмотрю.
Вот так вот. Окей, 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 продолжаем. Разговаривать про странное. Гном у нас даже поговорить с ним не с кем. Давай про фейл недели. Про это или прошлое, я уже запутался.
А вот. Какой фейл?
Шлемы Oculus Rift несколько дней не работали из-за протухшего сертификата.
Ой, ну это вообще печаль, да? То есть, суть в чем? То есть, библиотека подписанная, и у нее закончился срок действия сертификата.
Да. Как это? Почему это было не было подписано там каким-то бессрочным сертификатом? Большой вопрос.
Не, ну бессрочным нельзя, безопасность.
Ну.
О. А. Что-то, кстати, есть.
Вот, там, ну, естественно, Oculus достаточно оперативно выкатила патч, ну, но осадочек остался, вот.
Не, ну, на самом деле, это просто раздолбайся, то есть это как происходит? Это же бывает, какой-нибудь крупный правительственный сайт, они забывают оплатить, там, домен, да, и его кто-нибудь успевает перекупить, пока он в свободном доступе, да, или просто блокируется, вот. Просто вот.
Ну, просто раздолбай.
Просто раздолбайство. Кстати говоря, есть Ignite в докере. Официальный.
Есть?
Да, патч Ignite. Все прикольно. Могу попробовать, кстати. Что-нибудь. Правда, просто у нас не было такой задачи, чтобы делать настолько, ну, сплённое вычисление. Интересно, сколько он. Вот если вот взять, например, его вот пустой. Пустой получается узел Ignite, стартануть, сколько он сожрет оперативки. Вот это прям важный момент, я считаю.
Ну, видишь, проблема вот в чем. Проблема в том, что обычно один инстанс Apache Ignite не нужен. Их нужно много.
Не, вот именно, ты их тушь много. Вот, окей, я, например, в данные в них не хочу хранить, я хочу считать. Угу. Да. В том же Kubernetes, то есть у меня есть большой кластер Kubernetes, много узлов там всяких, они мощный. И я взял, стартанул много этих узлов Ignite, начал считать. Суперкомпьютер практически сделал.
Посчитал, свернул все назад.
Да, все закрыл, и все, кстати, все погасло, все докеры погасил.
Это прямо из разряда, это, Петька, прогонишь белых, положи гранату на место.
Да.
Вот. А нам я предлагаю проговорить про очередную инициативу Intel'а по развитию открытых прошивок для звуковых чипов.
Ну, это к тебе.
Ну, я как бы с одной стороны смеюсь на всем этом, потому что мне казалось, что крупные ребята как-то немножко оставили эту идею по поводу Linux'а на десктопах, да? А те, кому нужны профессиональные железки, ну, заказывают просто разработку под себя и получают то, что нужно. Вот. На самом деле, работа со звуком в Linux, ну, это местами боль, тоска и безысходность, потому что сначала нужно найти совместимую звуковую карточку, потом ее заставить работать, потом продраться через Альсу и, не дай бог, тебе нужен пульс аудио. Как вспомню, так вздрогну этот ужас. Вот. И тут вроде как Intel хочет выпустить какой-то набор библиотек, как я понял из новости, который позволит производителям легче, быстрее и проще реализовывать драйвера, открытые для звуковых карточек под Linux. Ну, посмотрим, сколько это времени займет. Может быть, исчезнет последняя, ну, может быть, не последняя, но одна из немногих оставшихся моих привязок к Винде. Я смогу попробовать Kubuntu в качестве снова основной операционной системы, как это было много-много лет назад.
Вот я не понимаю, почему вам всем нравится только это Kubuntu, это KDE?
Потому что гном отстой.
Не, ну, не знаю. Вот я то, что я вижу, да, вот этот KDE, он вообще не айс. Это прям вот реально это холивар какой-то. Я действительно, я вот поддерживаю, то есть, тех людей, которые ставят там тут тоже вот Ubuntu, да, вот стандартные версии, которые основно Ubuntu, а не Kubuntu. Потому что ну, там как-то все заточено, там все нормально. А с KDE постоянно возникают какие-то грабли.
Ну, а у меня наоборот, гном вызывает стойкое желание пойти сдаться на мясокомбинат.
Ну, ладно.
Это значит, это как это, пресловутый холивар кошатников с собачниками.
Ну, возможно.
Кто-то любит кошек, кто-то любит собак. Ну, вот. Ну, не переубедишь ни одних, ни других. Никак.
Ну, вот. Да. Вот, кстати говоря, по поводу так, Ignite и Docker. Да, действительно, короче, есть официальный Ignite в Docker, и причем самой последней версии 2.4.
Ну, вот тебе домашнее задание написать на работе систему и рассказать, как живется Ignite.
Да, можно, можно легко и просто тоже, да, запустить узел Ignite, много-много-много. Они там все живут где-нибудь в кластере и что-нибудь попробовать.
Ну, видишь, для меня проблема в том, что обычно узел Ignite конфигурируется пачкой вот такой вот разухабистой JVM опции, и это больно.
Не, ну сейчас, ну тут я думаю, все просто, тут можно все параметры передать. Я думаю, все тут будет классно.
Окей, давай теперь еще какую-нибудь темку возьмем.
Угу.
Потому что, по-моему, все вкусное мы уже... А, мы только про Алису не говорили, кстати.
Алиса.
Снова
моя
Яндекс.
Любовь.
Снова Алиса, и теперь ее открывают для всех. То есть появилась некая платформа Яндекс.Диалоги, которой можно подключить свое приложение, написать определенные активационные сообщения, и Алиса будет на них реагировать. Причем Яндекс это все выкладывает там с примерами, как это добавить в приложение и вот это вот все.
Не, ты... ну вот то, что делает Google. То есть Google, они же собираются свой Google Assistant запускать в России. То есть они тоже выложили свой SDK, да, и для разработки под Assistant. Но Яндекс старается не отставать.
Да, только Google до сих пор не говорит на русском. Вот в чем проблема.
Ну, скоро заговорит, совсем скоро. До конца года точно заговорит.
До конца года заговорит. Вопрос, на какие устройства это придет. Понимаешь, вот проблема, блин,
да с Google. Да нет, Assistant он пойдет на все устройства, я думаю. Ну, совсем нужно какой-нибудь бородатый там. Должен быть Android, чтобы не пошел.
Посмотрим. По-моему, там... пятерка должна быть или шестерка.
Уж... Ну, пятерка, шестерка-то уж что, уже, мне кажется, уже все. Уже везде есть. Нет?
Ну, шестерка есть, семерка вот до сих пор не приехала.
Ну ладно, ну семерка, ладно, но шестерка уже, мне кажется.
Про восьмерку мы вообще молчим, где-то в планах там маячит десятка, девятка.
Ну, да. Я не буду говорить, какой у меня классный телефон. Последней версии Android и последними обновлениями безопасности.
Ну, это ты можешь повторять каждый раз как мантру.
Да, да. Народ, классный телефон у японской компании.
Да, чтобы дизайн они не испортили в крайний раз. Ну, хотя мы пришли к выводу, что все равно надо потрогать и посмотреть.
Да, да, надо трогать. Вот. А я, кстати, по поводу Алисы. Вот прикольная штука, да, вот эти все и ассистенты, это все классно, но им же надо пользоваться. Вот ты вот начал пользоваться чем-нибудь, даже вот Google Now.
Я тебе скажу, что я последнее время, но вот именно звонки с телефона при помощи номера набирателя не совершаю. То есть я уже давным-давно, у меня болтается Bluetooth-гарнитурка. Если мне надо куда-то позвонить, я ее жму кнопочку, поднимается Google Now, я ему говорю, там, позвони кому-нибудь, он звонит, и всем счастье. Там, погоду узнать, выходя из дома, тоже уже просто на автопилоте. Я очень активно пользуюсь Google Now.
Ну, хотя круто, изначально... Надо тоже стараться этим пользоваться.
Понимаешь, это все начинает с тобой работать, когда у тебя есть гарнитура. когда тебе есть куда сказать, чтобы не доставать телефон. Если ты достал телефон, чтобы туда что-то сказать, ну, это уже бессмысленно. Тебе проще разблокировать и сделать действие. Вот. А с другой стороны, когда у тебя не надо доставать телефон, это настолько кайфово, настолько удобно и прикольно, и быстро. Правда, на тебя иногда странно смотрят в лифте. Когда я захожу, что-то задумался, прижимаю кнопку, говорю, позвони моей жене. На меня коллега очень так косо смотрит, спрашивает она...
Что, позвонить?
Да-да-да, зачем он? Да, почему именно он должен звонить моей жене?
Не, ну в лифте так же плохо ловит.
Нормально, не испытываю проблем. У меня еще ощущение, что он часто используемые команды все-таки подкэширует куда-то и в случае чего обращается к кэшу.
Да. Мне больше всего, да. Ну круто, надо тоже пользоваться. А еще мне нравится, я тоже эту статейку почитал. Яндекс — это на самом деле очень крутая компания. Тем, почему? Потому что они используют C++. То есть никакие там... Раньше я слышал, что они еще Perl'ом активно использовали, но Perl вроде, слава богу, у них ушел. Вот. Но то, что вот они говорят, то есть, вы можете это как-то расширение колиси сделать. Мы, конечно, пишем на C++, привычный для нас C++. Но для вас мы там сделали там на какой-нибудь на Java, там еще на чем-нибудь.
Окей.
Молодцы. Да. Вот на самом деле вот, использовать наше время C++ это очень круто. То есть они, мне кажется, действительно эта экспертиза по C++, уж в России это точно самая крутая.
Ну, наверное, я не могу сказать. Ну, наверняка у них написано всякого синтаксического сахара вокруг этих крестов уже 2 раза или 3. Ну, плюс наверняка не видит в этом какой-то для себя скрытый смысл, чтобы продолжать так делать.
Ну, они просто это умеют, и умеют это хорошо, и C++ дает производительность, выше, чем Java. То есть, нет, как это, возможности вот именно в производительности, да, я бы сказал.
Ну, видимо, какой-то больший контроль.
Да, над памятью.
Да, ручные молоки, вот это вот все, как мы любим.
Вот. Кстати, вот хотел, да, то есть тоже можно сказать о теме. Google вводит в Chrome обязательное логирование для SSL-сертификатов.
Ну да, люди делятся на 2 категории. Одни параноики, вторые будут.
Да, и вот, то есть, получается, сначала у нас вообще был интернет, открытый, да? Читаю, что хочу. Я, кстати, помню в это время мы реально в студенческой сети у нас получалось перехватывать трафик. У нас тут с тупыми еще свечами. Это не свечи, там еще хабы, да, были, которые транслировали весь трафик. Нам удавалось украсть пароли ВКонтакте. Когда он был не шифрованный.
Успех.
Да, это было очень давно. Вот. И сейчас вот они добавляют очередную защиту.
Те ключи, которые будут к вам приходить, они должны быть как минимум в 2 общедоступных журналах Certificate Transparency. Вот. То есть все залогировано. И можно отследить судьбу и историю вашего того сертификата, с которым к вам приходит сервер. Данные сервера.
А вот скажи мне, если ты начнешь открывать какой-нибудь известный тебе ресурс, и он скажет, что сертификат плохой, что ты будешь делать?
А как обычно в таких случаях все делают? Игнорировать ошибку, дай мне мои нужные данные.
И все закончилось. Они так старались.
Да, но нет.
Вот я про то же. Это прям очень печально. И вот эту вещь победить никак нельзя. Потому что заблокировать вообще возможность с плохим сертификатом ходить, наверное, нельзя.
Ну, да, но, тем не менее, Google пытается. Google нас пытается перевести в великий HTTPS-ный веб, обломав рыбалку всем этим спутниковым рыбакам. Помнишь, раньше была аж такая развлекуха?
Какая?
Ну, когда чувак ставит спутниковую тарелку и тупо дампит весь трафик, который на нее приходит. вылавливая оттуда там аудиофайлы, какие-то тексты, фоточки. Это называлось рыбалка. А с приходом великого шифрования и всего и вся, ну...
Рыбалка закончилась.
Рыбалка клевать не стала, скажем так.
Клевает, но не поймать не получается.
Да-да-да-да-да. Так, что, есть у нас о чем поговорить, или у нас все кончилось? Ну, все, тут... самый вкус... все невкусное уже.
Ну, как, либо да, про... тут вот из Firefox начинает бороться с всплывающими элементами страниц.
Что,
ну,
опять?
Наконец-то!
Да-да-да. Так что предлагаю, наверное, сегодня нам завершаться потихонечку. Как тебе такая мысль?
Да, конечно, конечно. Больше.
Спасибо тебе, что пришел. Да. Спасибо всем тем слушателям, кто был с нами, кто пишет комментарии в чатике. Приходите и все остальные к нам в чатик в Телеграме. Ссылочки есть в описании. Ждем ваших предложений, комментариев, пожеланий. Всем стабильного коннекта и пока.
Пока-пока.